Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за Твой Дух. Спасибо Тебе за те способности, за те возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в духе каждого из нас лично. Иисус, мы верим на основании Слова Твоего, что мы уже благословлены. Иисус, мы верим на основании Слова, которое закреплено Твоей кровью, что в помазании Твоего Святого Духа мы уже имеем все потребное как для жизни, так и для благочестия. И мы просим Тебя, Господь Иисус, прости каждому из нас лично, если мы угашали действие Духа Святого. Прости, если мы ставили сопротивление, ставили препятствия и тем самым мешали Богу в нашей жизни. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Господь Иисус, Духом Твоим, помажь, Духом премудрости и откровения, направь, просвети очи сердце каждого присутствующего, чтобы силою Твоего Святого Духа пролился свет и всякая тьма невежества, всякая тьма, затмевающая ум, да оставит ум каждого слушающего прямо сейчас во имя Иисуса. И мы ожидаем, Иисус, что прямо сейчас Ты Духом Твоим направишь нас, будешь вести нас, производить нас и хотение, и действие, и всякое бремя, и всякое ярмо, да будет снято прямо сейчас. Иисус, мы ожидаем могущественное действие Твоего Духа во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас силой Твоего Святого Духа снимается всякое бремя и всякое ярмо. И помазание Духа премудрости убирает всякую тьму с ума. Спасибо Тебе за ум Христов. Спасибо Тебе, Иисус. И мы ожидаем, Господь, что в присутствии Твоего Святого Духа сила быть свободными. Мы провозглашаем свободу от всякого бремени, от всякого ярма. И мы благодарим Тебя за то, что Твой свет могущественно прямо сейчас да сияет в умах каждого слушающего. Спасибо Тебе, Господь, за это благословенное время. И мы ожидаем, Иисус, что Ты, уже начавший в нас доброе дело, будешь продолжать его совершать. Спасибо Тебе за то, что Ты помогаешь каждому из нас видеть, переживать и знать Твою славу. Мы благодарны Тебе за это. И мы ожидаем, что и в этой встрече слава Твоя да будет очевидна во имя Иисуса. И я прошу, Иисус, помажь меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что Ты хочешь донести и открыть, было передано во всей полноте. Я принимаю помазание и благодарю Тебя за действие Твоего Духа и силы. Я благословляю каждого присутствующего и разрушаю всякое демоническое влияние на их ум во имя Иисуса. Я призываю защиту крови Иисуса на каждого слушающего. И благодарю Тебя, Иисус, за то, что никто из присутствующих больше никогда не останется прежним. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать тему «Свободу от долгов». Только само рассмотрение, оно немножко отличается от, может быть, привычного или такого, как вы рассматривали его, читая разные книжки, где говорится о свободе от долгов. Мы начали рассматривать с вами или формировать основания для рассмотрения настоящей темы, в первую очередь, понимание. Учитывая, что мы не просто нуждаемся в освобождении долгов, мы нуждаемся в первую очередь и в свободе от них, но и мы понимаем, что нам нужно научиться жить без долгов. Научиться жить в Божьем достатке. Поэтому нам нужно в какой-то степени, знаете, сверхъестественное Божье вмешательство, чтобы процессы пошли именно в этом направлении. И как мы уже с вами немножко говорили, что все сверхъестественное осуществляется и сверхъестественными инструментами. Поэтому мы понимаем, что сверхъестественное естественным путем и не совершается. И формируя шаг за шагом основания, мы в первую очередь на основании Слова Божьего, Его мудрости и тех событий, которые в ней представлены, обратили внимание на то, что для того, чтобы Бог начал взаимодействовать с нами как с участником Завета, а мы участники Завета с Богом, в этом наша особенность. То есть, когда я общаюсь с вами, я не общаюсь с вами с позиции люди. Не, вы люди, да. Но в первую очередь, вы дети Божьи. А это значит, что вам доступно то, что есть у вашего небесного Отца. Значит, и разговаривать я с вами должен исходя только из этого. Потому что так, по сути дела, я помогаю вам увидеть себя правильными глазами и говорить о себе правильно. Потому что вы состоите в завете с Богом. Значит, вам доступно все, что доступно Ему. Из этого мы с вами и говорим. И на прошлой встрече мы с вами рассматривали некоторые события в Писании, в целом, которые говорят о том, как Бог желает, чтобы мы смотрели на любую проблему, с которой мы сталкиваемся. Мы рассмотрели ряд примеров, я сейчас их всех раскрывать не буду. Я возьму основной, а именно то, как Иисус и шел на крест, и где он себя видел, когда он на него и шел. То есть мы проецируем в первую очередь сам принцип. То есть когда Иисус шел на крест, он знал, что это бремя, это чаша мучительная. Это иногда, когда мы читаем Писание, события, связанные с Иисусом, а именно его походы на крест, нам кажется, о же, Сын Божий. Знаете, такое впечатление, что у нее центральная нервная система была отключена, а у нас всегда включена. То есть мы смотрим на Иисуса, конечно, он Сын Божий, конечно, это же Сын Божий. Да, у него нет центральной нервной системы, он ничего не чувствует. То есть он просто идет себе механически. И хотя и Писание говорит, что он может сострадать нам в немощах наших, но мы понимаем все-таки, что он Бог. И тем самым мы как бы все упраздняем, но Иисус не понимает нас. Давайте подойдем с другой позиции. Иисус знал, на что он идет. Да. Иисус знал, как он будет страдать и мучиться. Да. И Писание говорит, что первое, что он попросил у Отца, это о том, чтобы его эта чаша миновала. Другое место Писания говорит, что душа его скорбила. То есть он в своем уме осознавал все боли, которые ему придется претерпеть. И осознавая эти боли, первое, что вышло из его уст, доминует меня чаша сия. То есть он прекрасно осознавал. Это то, что нам нужно понимать. Почему я это отметил? Потому что когда вы сталкиваетесь с проблемой, которую можно назвать долг или еще как-то по-другому, понимаете, это не новое. Это не то, что вот у вас это да, а вот у Иисуса что это такое? То есть мы всегда хотим представить свою проблему как что-то действительно серьезное. А вот то, что он проходил, ну понимаете, вот он проходил так, а я, ну это я. Нет, поверьте, и то, что показал нам Иисус, он сказал, я есть путь. То есть, если вы хотите все преодолевшее устоять, смотрите на Него. Как Иисус проходил крест? Во-первых, Он не смотрел на Него. Это очень важно отметить. Потому что Иисус знал, что самое основное – это за крестом. Это не на кресте. Крест – это место казни. Его нельзя рассматривать как место, которому Его с удовольствием вел Бог. Крест – это место казни. А он себя видел за крестом. Где? Возле Отца. Он себя видел за крестом. Где? Среди тех, кто примут его и будут с Отцом. Я этот принцип стал активно применять во многих тех вопросах, где я испытывал волнение раньше, чем я там оказался. У стоматолога особенным образом. Опять-таки, это не по причине того, что я, знаете, их там прям... Просто с самого детства, когда каждый из нас попадал в этот кабинет, ну, нам анестезию не делали. Нас садили, и методом угроз наши родители добивались от нас анестезии. То есть мы выбирали либо ремень, и там на коленях или еще что-то, либо чуть-чуть потерпеть. И у нас формировался вот этот страх перед болью. И когда мы уже выросли, когда в нем все поменялось, и медицина поменялась, и все, как там это происходит, поменялось, и у вас этот образ сохраняется. Поэтому, когда приходит время, вы понимаете, ну теперь уже я вынужден идти к стоматологу, вы вспоминаете того стоматолога, который без боли ставил вам пломбу или еще что-то, или еще что-то. И вы уже все, вы уже звоните и спрашиваете, а под наркозом вы можете что-то сделать? Они говорят, а зачем вам наркоз? Ну, у меня тут надо пломбу поставить. Можете под наркозом? Он говорит, зачем пломбу под наркозом ставить? Почему? Потому что вы видите их по-другому. вы говорите, исходя из той боли. И это оказывает на вас влияние. Я когда шел к стоматологу, я понимал, что, в общем-то, те процедуры, которые я хочу пройти, они будут длительные. И для того, чтобы ходить к ним в радости, я понял, что мне нужно сделать то, что сделал Иисус. Но я давно уже практикую эти вещи, просто это уже спроецировал немножко в этой ситуации. Я стал рассматривать себя, как я уже давно это все закончил. Поэтому всякий раз, когда я приходил к стоматологу, я видел, что я уже выхожу от стоматолога. И я могу сказать, я два раза чуть не заснул в стоматологическом кресле. Потому что я уже вышел, меня уже там не было. Там была только оболочка, а меня уже там не было. Два раза чуть не заснул. Я поймал себя на том, что если еще секунда, и все, я уйду. Почему? Я не видел себя там, слышите? Я себя там не видел. Опять-таки, я взял это у Иисуса, потому что Иисус, идя на крест, видел себя за крестом. Поэтому его душой страх обладать не мог. Контролировать его не мог, потому что Иисуса на кресте уже не было. Иисус знал, что боль придется пройти. Но я могу вам сказать точно, когда вы знаете конечный результат, когда вы знаете конечный результат, то это настолько подкрепляет вашу душу, что вы готовы претерпеть, но вы смотрите туда. Тогда приходит сверхъестественное подкрепление вашей души. И даже когда боль такая, что вы как бы, вы понимаете, что это не то, что так будет. Все, вы уже берите себя там. Берите себя там. Я не только этот пример взял, я еще взял ряд примеров, где этот принцип, я рассматриваю это как принцип определенный, где он работает. И когда я готовился к этому материалу, Дух Божий обратил сразу мое, первое мое внимание на то, что прежде чем рассматривать этот материал, я должен сформировать взгляд тех людей, которые столкнулись с такими проблемами, сформировать так, чтобы они ни в коем случае не смотрели на долг. Потому что как только человек начинает смотреть на дух, он ослеплен. То есть страх его ослепляет. Невозможно верить, смотря на долг. У вас не получится верить, говоря о долге. И если вы о нем говорите и на него смотрите, у вас не будет веры, побеждающей мир. Если вы хотите победить этот долг, вы должны смотреть на того, кто из него выводит. О, брат Олег, вы даже не представляете, в какой ситуации. Я не собираюсь представлять, в какой вы ситуации, потому что это не будет возгревать мою веру, представление о вашей ситуации. Но вы не представляете, в какой ситуации был Иисус. А Иисус никогда не просил вас представить. Он вам сказал, что смотрите на горнего, смотрите, где я сижу. Я понимаю, что верующие иногда сидят, смотрят на крест и пытаются себя представить. Что вы делаете? Иисуса на кресте нет. Куда вы смотрите? Крест пуст. Смотрите туда, куда смотрел Стефан. Скажите мне, куда смотрел Стефан? Он сидел и смотрел на горнего. И что он увидел? Он увидел то, куда он смотрел. Он увидел отца, увидел Иисуса, сидящего одесную отца. И, конечно, когда он проходил эту казнь, он уже видел себя одесную отца в сыне. Ребята, активнее, что вы-то вы с камнями тут таскаетесь? Задерживайте меня. Апостол Павел говорит подобное, что для меня намного лучше быть с Господом, а для вас лучше, чтобы я задержался. То есть я, говорит, я уже давно хочу быть там, но пока меня никто не трогает. О, убили, убили! Кого убили? Иоанна Крестителя. Кто вам сказал, что его убили? Если он лишился головы, это переход. Смерть – это когда вы отделяетесь от Бога. А Бог – это жизнь. Значит, если вы с Богом, вас никто не может лишить жизни. Никто. Я сделал такое вступление, чтобы вы понимали, что долг – это не приговор. И это не Бог. Да, это то, что пытается вызвать у вас страх. Это то, что пытается представить вам себя как Господа. И если вы не отведете от него внимания на Господа, то он будет ваш Господь. Я знаю, что такое долг. Я не рассказываю вам сказку, которую я вообще ничего не понимаю. У меня были большие долги, причем валютные. Они были еще задолго до того, как появились эти все каламбуры, которые уже проходили и верующие. И они были с предпосылкой смертельной угрозы. Поэтому я прекрасно понимаю, о чем я говорю. Но даже в то время, я прошел это все. Ну, конечно, благодаря Богу, Бог меня провел. Но во многом я понимал, что если я замкну свое внимание на долг, то и на волне страха я могу сделать то, что в целом лишит меня всякого здравомыслия и рассудительности в выходе из них. Я чуть не сделал это. Поэтому то, что показал нам Иисус, это ключ. В любой ситуации. Еще раз отмечу. Если вы фокусируете свое внимание на долге, вы пойдете на компромисс с Богом, это то, о чем мы говорили, и отвратитесь от путей веры. И мы взяли еще один яркий пример, как Иисус прошел бурю. И мы говорили о том, что выйди из бури с победой задолго до того, как ты в нее попадешь. Выйди из бури с победой задолго до того, как ты в нее попадешь. Хорошее вот это понимание. То есть ты знаешь, что тебе предстоит буря. Да, знаешь. Но уже выйди из нее задолго до того, как ты в нее зашел. Я знаю, что мне предстоит сесть на кресло стоматолога. Я знаю. Но я уже выхожу, уже все, я уже зашел. Вышел, все, меня уже нет. А еще когда заходишь туда на 4 часа, не меньше 2, это точно, а так на 4. Но, понятное дело, нужно как можно не только выйти, нужно уже видеть себя где-то гуляющим, ходящим, прогуливающим, занимающимся чем-то где-то. Поэтому я сразу как что-то приятное, мне хорошо, там где-то ты, я уже там, я уже чем-то там занимаюсь. Поэтому, когда я сажусь в кресло, я закрываю глаза, меня нет. Пусть они с моим телом возятся, но меня там нет. Если вы будете практиковать эти вещи, я думаю, что со временем вы поймете, о чем я говорю. Возможно, сейчас вам брат Олег хорошие вещи говорит, но я его не понимаю. Потому не понимаете, потому что, возможно, вы еще не практиковали, но оно работает. Оно работает. И особенно работает в тех ситуациях, где ваш ум создает вам определенные трудности, рисует те образы, которые разрушительны, а не созидательны. Хорошо, сегодня мы рассмотрим с вами второй важный момент, который связан с тем, как выходить из долгов и находиться там, где Бог предназначил вам быть. То есть, возможно, мы рассмотрим несколько основных моментов, прежде чем вы поймете и увидите, и получите откровение, что такое выйти из долга и жить без долгов. Это не так тяжело, как вам кажется на самом деле, потому что больше ваш ум нагнетает обстановку, чем на самом деле она выглядит утопией. Если с вами Бог, то ситуация ваша рассматривается совсем по-другому. Хорошо. Теперь мы поговорим о том, что необходимо делать в то время, когда вы перевели свое внимание с долга на жизнь в достатке. Мы назовем это время сверхъестественного выхода от власти долга, сперва в духовной, а потом и в физической форме. И начнем с событий, которые записаны, пророческих событий, записаны в книге Левит. Там записано одно из пророчеств, который Бог собирался реализовывать в свое время. Книга Левит, 25 глава, с 8 по 10 стих. Там написано: «Считай себе 7 субботних лет, 7 раз по 7 лет, чтобы было у тебя в 7 субботних годах 49 лет. И воструби трубою в 7 месяц, в 10 день месяца, в день очищения вострубите трубою по всей земле вашей. И освятите или отделите 50-й год». И объявите свободу на земле всем жителям ее, да будет у вас юбилей. Объявите свободу на земле всем жителям ее. То есть для нашего изучения в этом стихе мы отметим следующее слово. Воструби, то есть громко. И следующее слово объявите свободу. Одна из особенностей этого пророчества, что народ Израиля ни разу за все свое время пребывания с Богом не прожил с ним 50 лет подряд. По этой причине этого события народ Израиля так ни разу с Богом и не пережил. Но Бог не хотел, поймите, это любовь, это отец, любовь отца. Бог не хотел, чтобы по причине их глупости они так и никогда не познакомились с этой благостью. Бог всегда хочет, чтобы ваша глупость не была проблемой для Него, понимаете? Для Его любви, для Его желания. Поэтому, когда мы говорим о благодати, мы иногда забываем, что даже при том, что благодать – это Его благоволение, тем не менее благодать может останавливаться вашей глупостью. Просто глупостью. Но слава Богу, что Бог есть Бог, и у Него есть миллион способов, как нашу глупость все-таки развернуть в правильном направлении. Поэтому, живя с Богом, народ Израиля ни разу так и не познакомился с этой благостью Божией, юбилейным годом. Но Бог не стал дожидаться. Бог не стал ждать, когда хоть раз они дотянут до 50 лет. И Он все-таки реализовал свою благость. Причем не только для народа Израиля. Особенность, что Бог пошел еще дальше. Бог реализовал свою благость для всего человечества. Эти события уже нам представлены в книге Левит. То есть не в книге Левит, а в Евангелии от Луки, 4 глава. И я начну читать с 16 стиха. «И пришел в Назарет, где был воспитан Иисус, и вошел по обыкновению своему, или как обычно, в день субботний в синагогу, и встал читать». Встал читать, потому что в определенное время тем, кому уже разрешалось, те читали стих из Писания. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано. То есть Сын Божий открыл книгу пророка Исаии и читал 61 главу. Давайте я прочитаю вам то, что читал Иисус из 61 главы. «Дух Господа Бога на мне! Ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытой темницы, проповедовать лето Господне благоприятно и день чтения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дается украшение». Вместо плача или радости, вместо унылого духа – славная одежда. И назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. И застроят пустыни вековые, или то место, где раньше невозможно было жить. Восстановят древние развалины и возобновят города разрушенные, оставшиеся в запустении с давних родов. То есть, как мы видим, и на это я хочу сделать ударение, в этом пророчестве в основном ударение делается на Дух Господа и на лето Господне, которое возвещается. То есть, это два основных момента. Именно их обозначил Иисус в проповеди Божьего Евангелия. Он обозначил Дух Господа и обозначил лето Господне, о чем и мы будем сегодня говорить. Я верю, что когда речь идет о необходимости освобождения от чего-то, мы должны возвращаться к Евангелию. Мы должны возвращаться к тому, где это освобождение происходит. Дашенька, можешь включить кондиционер сзади? Вот. Где это лето Господне осуществляется. Поэтому и Дух Божий побудил меня сегодня, продолжая тему «Свобода от долгов», затронуть тему Евангелия и эту тему развернуть так, чтобы каждый мог увидеть себя в Евангелии, в той ситуации, в которой вы столкнулись. Итак, о чем говорил Иисус? Давайте по порядку. Итак, Сын Божий Иисус прочитал то, о чем пророчески говорилось в Исаии 61 глава. Вот как это представлено в Евангелии от Луки. Иисус начал. «Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня». Давайте еще раз прочитаю. Нам нужно откровение. Я не просто читаю, потому что вы меня не поняли, не услышали. Нам нужно откровение. Я тоже ожидаю откровения. Я когда стал читать, я получил еще одно откровение о Евангелии. Поэтому я хочу, чтобы вы тоже пережили это откровение. Еще раз читаю. Иисус говорит: «Дух Господень на мне, ибо Он, то есть Дух Господень, помазал меня». О чем говорит Иисус? В этом кусочке Он говорит: «На мне и во мне пребывает Тот, кто возвещает вам Евангелие». То есть Он не просто говорит, Он где-то, и Он сказал вам передать. Не, Он говорит, что Тот, кто возвещает вам Евангелие, Он не где-то, Он во мне. Это то, на что Дух Божий сделал особенное ударение, когда я работал с этим материалом. И это полностью согласуется с тем, что написано в первом послании Тимофея, 3 глава, 16 стих. Бог явился во плоти. Иисус говорит: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня, ибо Он наполнил меня Своим присутствием. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать или возвещать Евангелие». Давайте немножко поговорим о Евангелии, потому что на сегодняшний день я просто удивлен, сколько представлений существует о Евангелии. И большинство из них вообще не основываются на Евангелии, а большинство основываются на деноминации и тех внутренних правилах, с которыми согласилась какая-то группа людей. Когда Иисус говорит о Евангелии, а Евангелие имеет связь с тем, что возвестили ангелы. А что возвестили ангелы? Я прочитаю вам. Луки 2 глава 10 стих. Ангелы сказали: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Смотрите, ангелы обозначили, что это не просто будет радость, а это что будет? Великая радость. Давайте я вам кое-что объясню по поводу великой радости. Представьте себе такую картинку. У вас есть собачка. Вы ее очень любите. И вдруг по каким-то причинам эта собачка стала буквально, знаете, как чахнуть на ваших глазах. Вы вызвали ветеринара, ветеринар посмотрел, развел руки, и вы понимаете, что она умирает, собачка. И вдруг приходит к вам ваш сосед и говорит: «Ну, не переживай, ты знаешь, может так случиться, что она и не умрет». Скажите, вот эти слова, которые сказал ваш сосед, они являются Евангелием? А знаете, почему они не являются Евангелием? Потому что в них присутствует слово «может». Может. То есть там есть что-то, что еще говорит, а может так и не произойдет. То есть там присутствует хоть немножко, что может быть наоборот. А теперь представьте, что этот сосед вышел, и появляется ангел Божий, который говорит: «Послушай меня, сын человеческий, у меня есть для тебя слово от Бога. Твоя собака не умрет, но будет жить и радовать тебя». И вы, стоя перед ангелом, думаете: Бог всемогущий. Если Он что-то сказал, то даже если придется что-то вырастить, нарастить, создать новое, Он всемогущий. Значит, если Он сказал, то в этом нету ни процента «может». Так и будет. И вот это радостная весть. То есть вы понимаете, что такое радостная весть? Это когда нет ни процента, что по-другому может быть. Радостная весть, или, послушайте меня, радостную весть может возвести только кто-то, кто всемогущий. В другом случае есть вероятность, что этого не совершится. Если приходит Бог всемогущий и говорит: будет вот так. Значит, даже если все вокруг не будет содействовать этому, Он всемогущий. Вы понимаете, в чем радость состоит? Радость – это когда нет ни одного процента вероятности того, что, возможно, так и не произойдет. 50-50 – это не радостная весть. 50-50 – это не радостная весть. Радостная весть – это когда все 100%. А это может говорить только Бог. То есть возникает вопрос, кто возвещает нам радостную весть? Бог. всемогущий. Только Бог может возвестить радостную весть. Конечно, наблюдая за некоторыми верующими, то, о чем они говорят, то, как они говорят, то, как они живут, такое впечатление, что они вообще приняли радостную весть не от Бога, а от людей. Потому что если бы они поняли, что это радостная весть от Бога, они бы так не жили. Это же сам Бог, всемогущий, сказал. А если Он сказал, то Он бодрствует над Словом Своим, чтобы оно было исполнено. Почему я расстраиваюсь? Где же радостная весть? Дай Бог вам откровение в этом вопросе. Потому что это до сих пор продолжает во мне жить. Что действительно, Евангелие – это радостная весть. Но радостная по причине того, что ее возвещает Бог всемогущий. В другом случае, она бы имела хоть 1% вероятности того, что это не произойдет. Но если это сказал Бог, это точка. Евангелие, которое возвещал Иисус, имело конкретную, Богом определенную цель. И когда дети Божии не знают этой цели, когда они не знают, что делает Бог, когда они не знают, что Он ее реализует, у них и появляется 1%. А подлинно ли сказал? Просто под сомнение, что-то ставится в голове под сомнение. И Евангелие автоматически становится просто утешением. Вы понимаете разницу между Евангелием и утешением? В утешении вам никто не гарантирует, что все закончится вам во благо. В Евангелии это гарантирует сам Бог. Все, это победа. Евангелие, которое возвещал Иисус, имело конкретную и Богом определенную цель. Цель, которую сам Бог и реализовывал. То есть Бог проповедовал то, что сам и реализовывал. Представляете, как хорошо? Сам проповедовал то, что сам и реализовывал. Сейчас вы поймете, я вас еще только подвожу к самому пониманию этого Евангелия. Теперь читаем слова, которые лежали в основании проповеди Евангелия Божьего. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать или возвестить вам радостную весть. Нищие!» Вам больше не нужно оставаться нищими. «Послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Как мы уже немножко обозначили, что сердцем Евангелия является сам Дух Господень. Сердцем Евангелия является Дух Божий и то, для чего Он пришел. Иисус говорил, что «Дух Господень на мне». «Ибо Он помазал меня возвестить вам радостную весть». Апостол Павел в одном из своих посланий, именно во втором послании Коринфянам, 1 глава, 20 стих, говорит об Евангелии только в такой интересной форме, которая буквально разворачивает и Новый, и Ветхий Завет. Смотрите, как там написано. «Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуамом Тимофеем, не был да и нет, но в Нем, в Сыне Божьем, в Иисусе, было да, и все обетования Божии». Сколько?
Все.
«В Нем да, и в Нем аминь, во славу Божию через нас». То есть, когда Иисус проповедовал Евангелие, Он говорил, что Бог пришел исполнить все, что Он пообещал. Сам Бог пришел. Хороший вариант. Все, что Он пообещал, Бог сам пришел исполнить. В Своем Сыне Иисусе через Него Бог исполнял участникам Завета все то, что обещал им по завету. То есть Бог пришел исполнить свое слово. То есть Дух Божий, действующий и доступный через Иисуса, является краеугольным камнем. Скажите мне, где пребывает сегодня Дух Божий? Но нас я не слушаю. То есть заметьте, где пребывает тот, кто исполняет слово. Вам его даже искать не надо. Двадцать четыре часа в сутки он с вами. Исполним обещанное, вселюсь в них. Буду ходить в них. Они будут моим народом, а я буду его. Давайте скажем вместе. Эммануил. А теперь переведите. Бог со мной. Не Бог с тобой, а Бог со мной. Хотя Бог с тобой, это тоже. Просто надо сказать правильно. Бог с тобой, а не Бог с тобой. С тобой Бог. А если Бог за тебя? А знаете, как вообще тот стих переводится? Если Бог за нас, то кто вообще может быть против нас? Ловите Евангелие? Это Евангелие. Это действительно радостная весть. То есть радостная весть, а не то, что вы будете спасены когда-то. Нет, спасены в надежде. Понимаете, это то, что еще будет. Да, аминь, слава Богу. Но радостная весть для нас не спасение, а Спаситель. Он, личность. Потому что в нем и спасение. В нем и благословение. В нем и исцеление. В нем и, в нем и, в нем и. Вы имеете его? Да, у вас есть все. У вас есть все. Хорошо, я немножко отошел, но чтобы вы понимали, что такое радостная весть для нас. Потому что Бог пришел лично исполнить то, что Он пообещал. В этом и есть Евангелие. Евангелие – это Дух Божий. Вы и на Сыне Божьем Иисусе. Причем вы и на Нем не для Него, а для людей. Не для Него, а для людей. Иисус сказал, Дух Господень на мне, ибо Он. Сразу Иисус обозначает, кто именно инициатор. Он помазал меня возвестить людям радость. Иисус сразу обозначил, что причина того, что Он пришел, не Он, а тот, кто в Нем. Тот, кто в Нем. Я хочу прочитать вам, как это же обозначил и Петр в доме Корнилия. Нам нужно обязательно это прочитать. Книги Деяний 10.37. Петр в доме Корнилия сказал так. «Вы знаете, происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил благотворя, исцеляя всех обладаемых дьяволом». И дальше Петр, как Иисус, обозначает, благодаря кому Евангелие реализуется. Потому что это и есть Евангелие. Потому что Бог был с ним. Сразу обозначил, потому что Бог был с ним. Поэтому первое, что нам важно отметить в нашем изучении сегодняшнем, что Евангелие, которое проповедовал Сын Божий Иисус, было о явлении всемогущего Бога человеку с конкретной целью. Бог явился во плоти с конкретной целью. Если вы не знаете, с какой целью Он явился, то вы и не знаете, какую радостную весть доносить до людей. Радостная весть состоит не в том, что вы спасены или будете спасены. Если вы фокусируете свое внимание только на спасение, то до спасения вы не будете жить радостно. До спасения вы так замучитесь, все, что вы сможете сказать, это прочитать книги Давида, слова Давида. Господи, доколе? Это все, что вы сможете сказать. И вы скажете, о, Давид, ты единственная, чья молитва меня касается. Доколе, Господи? Я странник. Потому что другого вы ничего и не увидели, кроме спасения. Подождите. Неужели вы не хотите за это время как можно больше познакомиться со Спасителем? Зачем вы фокусируете внимание на то, что будет? Пусть эта надежда этим занимается. А мы будем общаться. У нас надо быстренько с ним побольше познакомиться. Поближе познакомиться. Представляете, вы создаете семью, а вам говорят, вы знаете, когда тебе и тебе будет 90,
мы встретимся.
Подождите, нам по 25. Зачем нам встречаться, когда нам будет 90? Мы сейчас хотим общаться. Ну, вам все подавай сразу. Вы еще жизни не вкусили. Так, мы хотим вместе ее и пройти. Спасение хорошо, слава Богу за него. Но Спаситель – это Евангелие. Бог – это Евангелие, поймите. Ухватите за эту простую истину. Это вашу жизнь просто реформирует. Потому что когда вы живете просто в надежде о спасении, и это надо делать, это важно, вы упускаете из фокуса своего внимания тот, кто его реализует. А нам сказано, что мы должны проходить свое поприще вместе с ним, со Спасителем. Хорошо, давайте сейчас поговорим о цели Евангелия. Я верю, что потихонечку начинаются реформы в вашей голове. И вы уже немножко по-другому смотрите на жизнь. Хорошо, теперь переходим к цели Божьего Евангелия. Мы тоже обозначим, чтобы откровение могло наполнять наш дух. И я снова прочитаю слова апостола Павла, которые он сказал в доме Корнилия. Потому что там раскрывается и цель. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения проповеданного Иоанном. Как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета, и Он, Иисус из Назарета, помазанным Божьим присутствием или Бог во плоти, ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом. То есть в этом была цель являть Бога, слышите, являть Бога, являть Его благость к человеку и также сделать все необходимое, чтобы благость Божья к человеку была доступна человеку навеки. Вообще, все обетования – это проявление Божьей благости. Иисус пришел, чтобы явить Бога, явить человеку благость, и сделать так, чтобы эта благость была доступна каждому человеку навеки. Это Евангелие. Итак, Сын Божий Иисус возвещал или благовествовал о том, что желает делать Бог, пребывающий вы и на нем. Скажите, вам доступен Бог? А как вам доступен Бог? Через Иисуса. Иисус сказал, никто не приходит к Отцу, как только через меня. То есть всякий, кто призывает имя Иисуса, тому доступен Бог. Скажите, если вам доступен Бог всемогущий, то что может стать на пути, кроме неверия, кроме сомнения? Но ничего. Когда я в свое время получил откровение об этом, мне аж стыдно стало. Мне аж стыдно стало. Мне доступен Бог всемогущий. И этот всемогущий Бог сказал, что все, чего не попросите во имя Иисуса, будет. Поймите, только всемогущий может такое пообещать. А я развожу баян, не могу понять, с чего начать. Он всемогущий. Поэтому я не собираюсь думать, как такая дорогая просьба может реализоваться. Он всемогущий. Значит, дорогой просьбы нету, потому что он всемогущий. Есть моя жертвенность, а именно стоять в вере, пока не получу. Как сказал Кеннет Хейган, если вы готовы стоять в вере хоть до смерти, вам не придется стоять долго. Должна быть позиция, вот эта позиция. Я, Бог сказал, я ему верю. Я ему верю. Вот об этом проповедовал Иисус в Евангелии. Проповедь Евангелия основывалась на том, что Он говорил, я помазан Богом, Бог пребывает на мне, Бог пребывает во мне, чтобы отпустить вас. Не существует ничего невозможного для Бога. И радостная весть состоит в том, что сам Бог пришел отпускать людей на свободу. Есть ли что-то невозможное для Бога? Нет, Дух Господень, тот же Дух Господень, который вывел народ Израиля из Египта, на мне. На мне. Я верю, что потихонечку в вашем духе происходит реформа. Евангелие – это не только слово, это слово и осуществление Духом Господним, сказанного в слове. Если вы услышали слово, но не переживали то, что говорит это слово, то это слово было лишь Евангелием для вашего ума. И, возможно, в вашем уме взыграло что-то. Как хорошо. Но при этом ваша жизнь осталась прежней. Евангелие – это не только слово. Это и осуществление слова. Потому что за Евангелием стоит тот, кто его осуществляет. Оно не идет отдельно. Бог не идет отдельно от своего слова. Бог идет вместе со своим словом. Поэтому, если вы принимаете слово, обязательно принимайте осуществление. Иначе вы не имеете Евангелия. На сегодняшний день формат Евангелия создали так. Все только слово. Нет, есть своя часть и для слова. Иисус был помазан проповедовать. Но поймите, Евангелие – это личность, которая говорит не только слово, но и осуществляет слово. Если вы берете обетование и не ожидаете его осуществления, то вы не переживаете Евангелие. Если вы слушаете Евангелие и не ожидаете его осуществления, вы его и не переживете. А Евангелие – это не только слово, но и его осуществление. Я верю, что вам нужно за это ухватиться. Потому что когда я это переживаю, я понимаю, что в этом и состоит радостная весть. Иисус, проповедуя Евангелие, сказал: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Иисус на этом не остановил. Иисус с этого начал. То есть Он прочитал из книги пророка Исаии и сказал: «Ныне исполнилось». Другими словами, а теперь переходим к осуществлению. То есть он только начал, но ему не дали закончить. Ему не дали закончить. Поэтому первое, что мы сразу обозначаем для себя, что Иисус основывал проповедь Евангелия на Духе Божьем, Духе Господнем, и на Лете Господнем. Мы с вами увидели, что Евангелие – это Бог во плоти, осуществляющий свои обетования. Он явился в Своем Сыне для того, чтобы исполнить обещанное. Сам всемогущий Бог пришел отпустить измученных на свободу. Может ли кто-то этому воспрепятствовать? Поистине нет, но по факту право выбора – да. Да, и дивился неверию их. Сам Бог всемогущий пришел исполнять, а они не верили ему, и он ничего не мог сделать. Но всякий, кто верил ему, тот получал от него. Хорошо, давайте увидим теперь связь между Духом Господним и Летом Господним. Нам нужно увидеть эту связь. Для этого я снова прочитаю из книги Левит, 25 глава, 8 стих. «Насчитайте себе 7 субботних лет, 7 раз по 7 лет, чтобы у тебя было в 7 субботних годах 49 лет. И вострубите трубою в 7 месяц, в 10 месяц, в день очищения, вострубите трубою по всей земле вашей. И освятите 50-й год, объявите свободу на земле всем жителям. Да будет у вас юбилей, объявите свободу всем жителям земли». Прочитав этот стих и помня, о чем проповедовал Иисус, у нас формируется правильное представление теперь. Значит, когда Иисус говорил «Дух Господень на мне» и говорил о лете Господнем, Он тем самым говорил «Бог на мне, чтобы отпустить измученных на свободу». То есть Бог пришел лично объявить свободу всем жителям земли. Свободу от чего? От рабства, от любой формы рабства. Сам Бог пришел. Скажите мне, где сейчас пребывает Бог? Ну что может еще в вашей жизни стать на пути Бога, кроме неверия? Ну вот реально, просто дайте оценку. Только неверие. Брат Олег, а если у меня очень сложная ситуация? Но Бог всемогущий. И Он будет с вами работать, если вы будете Ему верить. Он будет вам говорить, если вы будете Ему верить. Он будет вас наставлять, если вы будете Ему верить. Покамись вы не увидите Его славу. Как вы Его прославите, если не увидите явление Его славы в отношении того, в отношении чего вы верите? Итак, Иисус, говоря о Боге, говорил о лете Господнем. Говоря о Боге, говорил о лете Господнем. А теперь я читаю из 2 послания к Коринфянам 3:17, где написано: где Дух Господень, там свобода. Скажите, где сейчас Дух Господень находится? Значит, у вас есть все необходимое, чтобы быть свободным от чего? От всего, от чего вам нужно быть свободным. То есть мы с вами потихонечку подходим к пониманию, что Евангелие – это Бог, осуществляющий лето Господне. Где Дух Господень? Там свобода. Что такое Евангелие? Это Бог, осуществляющий лето Господне. То есть если я хочу действительно переживать вкус Евангелия, я должен сам себе говорить о Боге, желающем осуществлять в моей жизни лето Господне. Каждое Божье обетование – это Божье благоволение. Это то, что Он желает делать. Еще раз. Каждое Божье обетование – это Божье благоволение. Каждое Божье обетование – это Евангелие. Это то, что Бог желает делать. Бог желает делать. И если мы это соединяем с тем, что произошло на кресте, а это очевидно через Иоанна 3:16 и 17, то сразу становится понятно, что стоит за кровью Иисуса. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Своего Сына Своего в мир, чтобы судить мир или наказать мир, но чтобы мир спасен был через Него. Очевидно, что пролитая кровь Иисуса стала ценой свободы или ценой того, что теперь каждому человеку стало доступно быть свободным. Свободным от чего? От всего, чего он хочет быть свободным. То есть сам Бог всемогущий во плоти пошел на крест, чтобы каждый, кто призовет имя Иисуса, мог быть свободным. Ибо не дано нам другого имени под небом, которым надлежалось бы нам спастись. А всякий, кто призывает имя Иисуса, тот имеет доступ к Богу. Никто не приходит к Отцу, как только через меня, говорит Иисус. Я есть путь к Отцу. Если вы хотите, чтобы Отец проявлялся в вашей жизни, призывайте имя Мое. Через имя Иисуса вам доступен всемогущий Бог. Через имя Иисуса вам доступен всемогущий Бог. Когда вы призываете имя Иисуса, вам не вменяются ваши глупости. Вам не вменяются ваши глупости. Хорошо. Теперь возникает для нас следующий вопрос. Брат Олег, вы так много хорошо всего сказали, а теперь расскажите нам, как Бога выпустить на свободу. Это серьезный вопрос, потому что в жизни некоторых из верующих Бог находится в темнице. Он закрыт в коробочке их узкого представления о жизни. А выход из долга в первую очередь должен произойти через осознание. Почему вы в него зашли? Ну, потому что вы решали свои вопросы другим способом, без Бога. Потому что вы не видели возможности с Богом решать ваши глобальные вопросы. То есть вам нужно немножко вот разорвать эту завесу, чтобы вы могли кое-что увидеть. Кое-что вы теперь увидели. Что Евангелие, если вы вообще приняли Евангелие, это Бог, осуществляющий обещанное. Это Евангелие. Слово, клятва, стала плотью или явилась во плоти. Это Евангелие. Потому для меня радостная весть – это не когда я просто что-то узнал. Обетование. Для меня радостная весть – это когда обетование осуществляется. Вы ловите само понимание? Если я приду, вам сказал, и скажу, не переживай, ты, возможно, будешь исцелен. Или приду и скажу, не переживай, ты будешь исцелен. А при этом ничего не происходит. При этом вы не видите, то вы услышали Евангелие, но оно не в полноте. То есть это Евангелие не в той полноте, в которой оно должно быть. Вот когда я говорю вам о спасении от долгов, я говорю вам о том, что я сам прошел, как я сам вышел из них и как ушел в обеспечивающую Божью благодать. И вам это тоже доступно. Потому я говорю вам тот путь, который Иисус прошел вместе со мной, и я прошел вместе с Ним. Хорошо, теперь мы будем говорить с вами о том, как дать свободу Бога, как соединиться с Богом и как принимать от Бога Всемогущего Евангелие. Но мы не все обозначим. Мы обозначим сейчас одну ступень. Одну ступень. Следующую ступень мы будем обозначать в следующий раз. Но это очень важная ступень. То, что сейчас я буду говорить, это очень важно. Поэтому пристегнитесь, мы начинаем сегодняшнее служение. Слава Богу. Прошел только час. Прошел только час. Я когда проповедовал в Риге у пастора, как же его? Кочкина. Да. Его церкви. Меня сразу не предупредили, что за кафедрой там как-то, ну, какое-то время надо. Мне как бы сказали, ну, проповедуйте, сколько будет проповедоваться. Сказать это под помазанием учителя, это значит, они не поняли, с кем они разговаривают. 2,5 часа. Радость Господи была совершенная в зале. Хорошо, так что мы с вами начинаем. Мы теперь знаем, что такое Евангелие. Это Бог, осуществляющий свои обетования. Это Бог, слышите, всемогущий. Вот это радует. И самое, что радует, что этот Бог живет во мне, доступный для меня 24 часа в сутки, и никто не может его ограничивать, кроме меня самого. Значит, мне нужно разбираться с собой, чтобы я ему не мешал. Итак, переходим к первому практическому шагу. Хорошо. И как раз сестра пришла в начале. Вы как раз пришли в начале служения. Мы как раз только начинаем. Так что присаживайтесь. Слава Богу. Вот вы знаете, когда прийти. Я только вот вступление сделал. А вот сейчас будем начинать. Итак, читаем книгу Левит, 25 глава, с 8 по 10 стих. Слушаем. Вам надо обязательно его послушать сегодня. Насчитай себе 7 субботних лет. Вы уже наизусть, наверное, знаете. 7 раз по 7 субботним годам, чтобы у тебя в 7 субботних годах было 49 лет. Воструби трубою в 7-й месяц, в 10-й день месяца, в день очищения вострубите трубою по всей земле вашей. И освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет у вас юбилей, объявите свободу всем жителям его. Итак, здесь 2 раза сказано, объявите свободу. А перед этим сказано, вострубите, объявите. То есть, что такое свобода? Свобода человека от всего, что ему навязывает дух смерти, это воля Божья. Это воля Божья. Подождите, а если это воля Божья, и написано, что эта воля должна быть сказана, заметьте, не просто вы о ней знаете. Если вы просто знаете о воле Божией и ничего дальше знания вы с ней не делаете, то переживать волю Божию вы вряд ли будете. Не, вы о ней знаете. Если вас спросить о воле Божией, вы скажете, я знаю об этом. Но мало того, что вы знаете, потому что Писание представляет путь, как воля Божья начинает реализовываться. Скажите, как воля Божья вашего спасения стала реализовываться в вашей жизни. Если устами будешь исповедовать. Бог всемогущий предложил вам слово и стоял возле вас и сказал, если ты хочешь быть спасен, если ты хочешь, чтобы я тебя спас, то скажи то, что я хочу для тебя. И как только вы сказали, я каюсь и прошу, спаси меня. Раз. И Дух наполнил ваш дух. Подождите, Бог поменялся. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Точно так же, как Бог спасающий спас вас через слово в ваших устах, точно так же Он действует и везде. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Бог не поменялся. И пути Его не поменялись. Другое дело, мы применили это к спасающей благодати, а почему-то подумали после этого, что во всех остальных направлениях Бог действует по-другому. Бог не действует по-другому. В книге, в Псалме 106, 2 стих написано, «Да скажут избавленные Господа». Книга Иеремии, 3 глава, 10 стих написано, «Слабый пусть говорит, я силен». То есть для того, чтобы творить волю Божью, надо говорить волю Божью. Для того, чтобы Бог мог осуществлять Евангелие, нужно говорить то, на что есть Его воля. С благодарением. Молитва, прошение с благодарением. Вам известно это. То есть как воля Божья, как Бог реализует свою волю в нашей жизни? Воля Божья через сказанное вслух слово начинает быть. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. То есть, если я хочу, чтобы Евангелие в моей жизни стало очевидным в какой-то сфере, я должен сказать Его волю на эту ситуацию и говорить Его волю. Что я тем самым делаю? Я даю место Богу. Я даю свободу Богу. Я даю возможность Богу осуществлять обещанное. Иисус говорил, Бог пришел отпустить измученных на свободу. И говорил, что Он хочет делать. И когда находились те, которые говорили, аминь, Отец, Бог, я хочу это, Иисус, я хочу это. Что делал Отец? Осуществлял обещанное. Бог поменялся? Нет. Просто мы теперь немножко по-другому представляем, как Он это будет делать. Но Он не меняется. Если в отношении Вартимея Он действовал так, то подождите, почему в отношении вас вы думаете, Он будет действовать по-другому? Неужели Вартимей лучше вас? Нет, то у вас преимущество перед Вартимеем. Другое дело, Вартимей не молчал и Вартимей не усложнял. Вартимей призвал имя Господа. И через имя Господа он призвал самого Господа. Через имя Господа он призвал самого Бога, который пришел и сказал, «Дети мои, я лично пришел отпустить вас на свободу». Лично, поймите, Бог явился во плоти. Лично. Воля Божья через сказанное вслух слово начинает быть. Во втором послании Петра, 1 глава, 3 стих, «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и все потребное для благочестия». Подождите, брат Олег, где даровано? Даровано уже. Даровано уже. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия». Как? Где? Когда? «Через познание призвавшего нас славою и благостью». Когда вы приняли Иисуса Господом, вы приняли в Нем все. Вы приняли в Нем Бога. Скажите, Бог в вас есть? Значит, у вас есть все. И если вы придете и скажете, допустим, мне, брат Олег, вот я не знаю, где взять. Я скажу, я с тобой не согласен. Вот я не понимаю. Я скажу, я с вами не согласен. Вот я не вижу, я скажу, я с вами не согласен. А почему согласны, не согласны, не согласны, не согласны? У тебя Бог есть?
Есть,
конечно. Значит, у тебя есть все. Когда вы получите откровение, что в этом состоит радостная весть? Вот почему ортодоксальные иудеи абсолютно не согласны с европейским трактованием даже Ветхого Завета. Потому что даже в Ветхом Завете люди поняли, что если вы имеете доступ к Богу, то вы имеете доступ ко всему. Они даже в Ветхом Завете это поняли. Потому даже евреи, которые еще не совсем даже где-то с Богом соприкасаются, для них ненормально считать себя никем. Потому что, ну, вы хоть как-то соприкасались где-то родственными с Богом всемогущим. Все. То есть, а у них это даже запрещается, табу считать себя никем. А европейское трактование – просто парадокс. И где Евангелие тогда? В чем тогда радостная весть? Что вы были никем и стали ничем? Одна из целей Божьей силы по завету – чтобы человек мог пребывать в Боге и принимать от Него все блага, независимо в какое время и где он живет. Бог с вами, значит, вам доступно все, что у Него есть. Как от божественной силы вам уже даровано все потребное для жизни и благочестия, которыми жизнью, славою и благочестием дарованы вам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них, через Божие обетования, которые вам дарованы в Сыне Божьем, сделались, не пробовали, а сделались причастниками божественного естества или имели Божий, божественный образ жизни. Все, что доступно Богу, доступно вам. Другое дело, что вы пытаетесь на уровне ума это представить и на уровне ума увидеть, как это достигать. Подождите. Когда вы приняли спасающую благодать, вы что, это на уровне ума приняли? Апостол Павел пишет галатийцам, неужели по делам закона вам даровали Духа Божьего? Неужели праведность вы получили от закона? Почему, начавши верой, дети Божьи продолжают дальше как-то по-другому? Точно так же, как вы вошли в Царство Божье через исповедание своих уст. Так и живите в нем. Так и живите в нем. И Божьи драгоценные обетования, их в Библии более 7 тысяч, каждая из них представляет Бога, Его волю и Его желание это сделать в вашей жизни. Но Он не может ворваться в вашу жизнь и заставить вас это принять. Иисус сказал, все, чего не скажете в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Избери жизнь. Избери жизнь. Ну, нету другого пути. Ну, как бы вы ни придумывали. Я для себя уже утвердил раз и навсегда. Если я вошел в Царствие Божье так, если я принял самый великий дар, нету больше, помните, спасения больше нету дара. Я имею в виду, спаситель больше дара нет. Если я принял спасителя так, а это самый великий дар, это Евангелие, то почему мне нужно пробовать как-то по-другому от спасителя все получать? Ну, это абсурд. Абсурд. Другое дело, это изменить нужно было на уровне ума довольно-таки длительный процесс. Видите, прошло какое-то время, год, два, три, четыре, прежде чем у меня это дошло до глубокого осознания, что точно так же, как Спаситель вошел в меня, так и мне жить в нем. Не по-другому как-то. Хотя ум опять предлагал свои варианты. У ума всегда есть варианты, как что-то по-другому. Но Бог не по-другому. Вот как Он сделал себя доступным, как Он исполнил обещанное в Евангелии, так и продолжает действовать. Так и продолжает действовать. Так и продолжает действовать. Иисус сказал, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам Его, будет ему что не скажет. Почему будет ему, что не скажет? Потому что с вами Бог. Эммануил. Эммануил. Вы понимаете, чьи вы уста на земле? Не, вам нужно понять, чьи вы уста на земле. Вы должны понять, чьи вы уста на земле. Другое дело, вы так много болтаете, что вы даже не можете представить, как это все исполнится. А если вы были не многословны, а в молитве конкретны, а в других вещах просто поддерживали в благодарении то, о чем вы сказали, вы бы всегда знали, что это исполнится. Аминь. О чем ты молился? Богу. И все. Хорошо. Давайте рассмотрим один пример. То есть вы уже начинаете понимать, что если я хочу, чтобы Бог всемогущий в моей жизни исполнял обещанное, а Он этого хочет, в этом есть свидетельство Его Сына, ибо так возлюбил Бог мир, то первое, с чем я должен соединиться, это с Его Словом. С Его Словом. С Его Словом. Зафиксируйте это для себя. Значит, первое, что должен найти для себя, для взаимодействия с Богом, это Его обетование, посредством которого мне доступна божественная жизнь или жизнь с Богом. Я нахожу это обетование, куда я должен его вложить? В свои уста. И вложив его в свои уста и в свое сердце, в свои уста и в свое сердце, что я должен ожидать? Проявление Бога. Евангелие – это проявление Бога. Это слово и проявление Бога. А если я не ожидаю в моей вере нечего осуществлять? Вера есть осуществление чего? А если вы не ожидаете ничего? Если вы просто говорите и думаете, интересно, когда это исполнится? Все, вы уже должны видеть. Я уже это сказал. Все, я вижу, как я это получаю. Просто продолжая каждый день благодарить, не, конечно, на неделю, через две ваши мозги начнут, ну что, ну где, ну ты опять благодаришь, ну где, ну что, опять ты благодаришь, ну где. А вы продолжайте благодарить. Вот просто продолжайте благодарить. Пусть мозги шквалит там, шкварит, носит куда-то, а вы просто продолжайте благодарить. Я, Господь, благодарю тебя за это. А мозги, это сколько уже можно? Да, благодарю тебя, Господь, спасибо тебе, Иисус. Я так благодарен тебе, Бог всемогущий, слава Богу. Есть вещи, за которые я стою, они очень, ну, опять-таки, по меркам сегодняшней ситуации в стране, они дорогие. Но я всегда говорю, Бог мой всемогущий, я тебя благодарю. Я сразу начинаю, Бог мой всемогущий, сразу, знаете, мозги молчать. И я тебя благодарю. Знаете, когда вы мозгам скажете «Бог всемогущий», они сразу, опа, знаете, как будто замерли, как будто их шокером стукнули. И пока есть мозги в шоке, вы сразу благодарите за конкретное и называете сумму. Когда сумма прозвучала, а мозги еще были в шоке, они не успевают потом включиться, а вы уже поблагодарили. Да, иногда приходится самим собой такое вытворять. А что вы думали? Потому что я тоже еще обновляю ум. Хорошо, теперь давайте рассмотрим практическую одну ситуацию. Она из Ветхого Завета, но для нас, опять-таки, мы рассматриваем Бога. Мы не рассматриваем ветхозаветнего героя. Мы рассматриваем Бога, который взаимодействует с этим человеком. Вот все, Бог. Потому что тот же Бог, который взаимодействовал с этим человеком, он в нас. Книга Иезекииль, 37 глава, 1 стих. «Была на мне рука Господа». То есть вы можете сразу сказать, Дух Господень во мне. На нем была, а она в вас. И на вас не рука, а у вас Бог. Не рука, не нога, Бог. Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди долгов, среди поля. И он был полон костей неоплаченных счетов. Я вел меня кругом около них, и вот весьма много, большая сумма, и на поверхности поля. И вот они весьма сухие, то есть проценты уже идут на проценты, проценты на проценты, угрозы. Ситуация печальная, то есть шансов никаких. И сказал мне Господь, сын человеческий, а живут ли кости сии? Я сказал: Господи, ты же знаешь, это все равно, что Бог обращается к вам и говорит: ты оплатишь эти счета. Вы знаете, что для того, чтобы оплатить эти счета, нужно продать квартиру свою, квартиру бабушки, квартиру внучки и квартиру жучки. И тогда, возможно, вы рассчитаетесь какой-то частью. И Бог задает вам вопрос: ты оплатишь эти счета? И первый ответ, который вы можете сделать, вы можете сказать: Господи, ну ты же знаешь. Это очень умный ответ. В этой ситуации это был правильный ответ. Но ты же знаешь. И сказал мне. А вот и путь. Из реки пророчества. Знаете, как многие бы верующие поступили? Господь, если тебе надо, ты из реки. Ты же Бог всемогущий. О, Господь, на все твоя воля. Если надо, Он сделает. Если надо, Он сделает. Когда я слышу эти вещи, я понимаю, что передо мной сидит младенец, у которого памперс даже выше ушей. Если Богу надо, Он сделает. Если бы ему надо было в таком случае спасение, он бы уже всех спас. Значит, оно ему не надо. Он хочет, чтобы все спаслись, да? Почему еще все не спасены? А ему же надо. Поэтому это все детский сад. Бог установил определенный порядок. Небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Поэтому на этой земле смерть и жизнь во власти языка. Ему нужны ваши уста, это 100%. Но Он хочет, чтобы через ваши уста выходила Его воля. Потому что когда из ваших уст выходит Его воля, вы даете Ему место. Из реки пророчества, из реки пророчества, из реки пророчества на кости сии. Или скажи им: брат Олег, а мне чему сказать? Неоплаченным счетам. Это тоже кости. Возможно, это будет смешно выглядеть в присутствии рядышком стоящих или сидящих. Поэтому сделайте это в тайной комнате. Возьмите эти все счета, положите их перед собой и скажите к ним. Из реки пророчества. И скажи им. Из реки и скажи. Кости сухие. Слушайте слово Господне. Это вот надо сказать счетам. Так говорит Господь Бог костям всем. Вот я веду вас, дух вас, и оживете, и обложу вас. То есть он называет несуществующее. Я оплачу вас полностью во имя Иисуса. После того, как вы за них так помолитесь, это не значит, что они сразу так оп. Или уже кто-то звенит в дверь. Бзинь. Вы тут вызывали? Что, господин, где повелишь делать? Нет, поймите, мы что-то делаем в духовном мире. В духовном мире, когда эти долги стали накапливаться, это говорит о том, что определенный дух начинает ситуацию нагнетать и усложнять. И нужно разобраться вначале с ним. Если не свяжете сильного, то и дом не расхитите. Мы говорим о том, как взаимодействовать с Богом. И с Богом вступать в сражение, в котором нам гарантирована победа, потому что с нами Бог. С нами Бог. Так говорит Господь Бог костям сим. Вот я веду дух вас, и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожу, и веду вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Вы можете сказать щитам: я оплачу вас, и узнаете, что жив Господь. Как вы думаете, что ответят вам счета? Они улыбнутся. Скажут: дерзай, сынок. Не, конечно, они вам ничего не ответят. Вам только ваши мозги ответят. Скажут: ты вчера так молился и шел. Хорошо. Я говорю вам сейчас о том, что записано в вашем завете. Если вы верите, что вы состоите в завете с Богом всемогущим, то я могу вам сказать, вы первые об этом узнаете. Потому что как только завтра вы увидите Паниковского в себе, то значит, вы еще не верите во всемогущего Бога. Если он всемогущий, то Паниковский должен умереть в той комнате, где вы объявили ему смерть. Если вы верите, что он всемогущий, не позвольте своим эмоциям выйти из ваших уст. Он всемогущий. Он всемогущий. Мы будем говорить с вами, что делать во время того, как вы стоите и говорите. Мы будем говорить с вами о том, что нужно не только говорить, но что еще нужно делать. Но первое вы должны усвоить для себя, исходя из того, что мы уже сказали, что для того, чтобы Бог проявлялся, вам нужно говорить Его волю на ту ситуацию, где вы находитесь. Это часть Евангелия. Это часть работы Евангелия, Бога, действующего на основании Своего Слова. И если вы попали в ситуацию с долгами, то в первую очередь, что делаете, это говорите Бога, говорите Слово на эти долги. Если вы хотите, чтобы Бог был Бог над ними, надо говорить. Надо говорить. Надо говорить на эту ситуацию, на эту проблему, говорить Бога, не больше ничего другого не говорить. Это нелегко. Никто не сказал, что это легко. А кто вам сказал, что вообще легко? Тесные врата? Конечно, тесные. Царствие Божие усилием берется? Конечно, усилием. Но прилагающее его восхищает его. Нам важен конечный результат. Вопрос в этом, понимаете? Так вы за это время познакомитесь с Богом, хоть живым Богом. Так пока вы рассказы про Него читаете, а так познакомитесь. Так вы всем рассказываете, о, наш Бог всемогущий. И вы ходите, всем рассказываете, а сами концы с концами свести не можете. От зарплаты до зарплаты. А долг переходит из одного месяца в другой. А вы всем ходите, рассказываете, Бог всемогущий. Так прошло уже 5 лет, уже 10 лет произошло. И вдруг, даже если смоковница не даст смоквы. Подождите, у вас это место Писания появилось от нищеты? Вы себя утешаете этим? Так поймите, это место Писания относится к моменту, когда вы стоите в вере за победу. И даже если в этом промежутке времени, когда вы стоите в вере за победу и видите только победу, даже если в этом промежутке ничего не будет говорить о победе, я буду стоять в победе. Потому что победа обещана. А не если вы ничего не делаете, бездействуете и живете в состоянии неверия, даже если смоковница не даст. Я это говорю, потому что Дух Божий побуждает меня это говорить. Как дети Божьи попадают в эту ловушку. Когда вы стоите и фокус на победе, когда вы стоите на слове, когда вы с Богом, то тогда вы можете сказать, даже если я ничего не буду видеть, чувствовать, обонять и осязать, я верю Богу больше, чем тому, что я чувствую, обоняю, осязаю. Даже если я физически не буду видеть, что что-то меняется, я буду верить Богу, который все равно изменит. Вот это позиция, а не утешение с абсолютной безрезультатности. Все, занимайте вот такую жесткую позицию. Ваш Бог всемогущий. Вы состоите в завете с Богом. Надо сделать хлебопреломление. Утвердитесь, укоренитесь, ухватитесь, поработайте над собой. Возможно, вам нужно на целый день закрыться и исповедовать на себя с благодарением, что мой Отец, Бог всемогущий, пока месть до вас не дойдет. Возможно, вам нужно говорить на себя, что Бог любит меня, пока месть до вас не дойдет, потому что совершенная любовь изгоняет страх. Возможно, вам нужно много проповедовать себе лично о любви Божией к вам. Иоанна 3,16 постоянно поднимать, пока месть до вас не дойдет. И когда до вас дойдет, что Бог отдал за вас самое ценное, что у вас было, а вы при этом ведете себя так, будто бы вы мусор на свалке, то вы не поняли своей цены. Ваша цена – это Сын Божий. Если думаете, что при такой вашей стоимости вас отдадут в расход за ваши долги, то вы попались просто на ложь. Хорошо, давайте поблагодарим нашего Небесного Отца. И пусть это откровение о этой радостной вести, что мы приняли слово от всемогущего Бога, и Бог предложил себя и говорит, ребята, я исполню все, что я сказал, но вы возьмитесь за это слово. Вы возьмитесь за это слово. Отец, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за каждое обетование, которое мы имеем доступ во имя Сына Твоего. Как Слово Божие говорит, что что все обетования в Сыне Твоем для каждого из нас да и для каждого из нас аминь. Спасибо Тебе, Отец. Мы благословляем Тебя, мы благодарим Тебя. И для нас воистину радостная весть, что сам Бог пришел на землю, чтобы исполнить обещанное, чтобы каждый человек, который призывает имя Его, имел свободу от самого Бога. Сам Бог освобождает. Спасибо Тебе, Отец. И мы просим Тебя, помогай каждому из нас глубоко вместить это и укорениться в Евангелии. Помогай каждому из нас духом ухватиться за это. А мы будем стараться, чтобы наш ум не мешал этому. Мы хотим знать Евангелие в той полноте и глубине, и ширине, и долготе, которой оно должно быть. И мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Ты открываешь нам себя в Евангелии. Открываешь нам эту радостную весть, что Бог живой пришел на землю, чтобы исполнить обещанное. Вселюсь в них, буду ходить в них. Эммануил, с нами Бог. А если Бог за меня, то кто вообще может быть против меня? Отец, мы благодарны Тебе. Отец, мы благодарны Тебе. Отец, мы благодарны Тебе. Отец, мы благословляем Тебя и благодарим Тебя. Мы отказываемся бояться. Мы отказываемся сомневаться в Твоем всемогуществе. Поэтому мы обращаемся к каждому неоплаченному счету. Ты будешь оплачен во имя Иисуса. Прямо сейчас я объявляю тебя оплаченным. Прямо сейчас объявите все свои счета оплаченными во имя Иисуса. И все долги вам объявите выплаченными во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь. Мы призвали Твое имя и верим, что Ты прославишься в этом. Господь Иисус, Духом Твоим направляй и веди каждого молящегося, чтобы каждый молящийся увидел свою часть, Царствия Божьего. Чтобы каждый молящийся видел, что им нужно делать, чтобы Бог исполнил обещанное во всей полноте. Помоги им не мешать Богу. И помоги им взаимодействовать с Богом как одно целое. Да будут едино во имя Иисуса. Во имя Иисуса. И Господь Иисус, мы продолжаем стоять в вере за откровение, чтобы каждый слушающий не только освободился от долгов, но научился жить в Божьем достатке, чтобы быть в благословении для многих народов, и чтобы добрые дела никогда и никем не были ограничены. Во имя Иисуса. И я молюсь о том, чтобы помазание Духа премудрости и откровения наполняло откровением их ум и приносило в их жизнь видение живого Бога. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. И прямо сейчас, Отец, мы принимаем это. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты сам реализуешь то, о чем Ты сказал. И мы принимаем, что Бог наш силен обогатить нас всякою благодатью, чтобы мы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Отец, рассчитаться с долгами – это доброе дело. Поэтому мы принимаем во имя Иисуса, что прямо сейчас, сея свое семя веры, мы высвобождаем обеспечение, чтобы рассчитаться с каждым долгом. Прямо сейчас, во имя Иисуса, мы благословляем это семя и говорим: стократный урожай, поднимайся и приходи в руки, наполняй житницы и кладовые. И каждый член оплачен во имя Иисуса. По богатству Отца Небесного. Во имя Иисуса. И я стою в согласии, Отец, что каждый молящийся прямо сейчас получает свое обеспечение для полного расчета с долгами. Во имя Иисуса. И мы соглашаемся, Иисус, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Что каждый слушающий да будет свободен от долгов во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец. Благословляем тебя и благодарим тебя за твой дух, за твое служение и за то, что ты прямо сейчас делал с каждым присутствующим. Во имя Иисуса. Мы благодарны тебе за то, что мы свободны от долгов. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аминь.